Здравствуйте, друзья, радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 2 мая, четверг. Сегодня говорим вот о чем. Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин заявил агентству «Интерфакс Украина» 2 мая, что Россия закрепилась в поселке Очеретино на северо-запад от Авдеевки. Прямая речь. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ, сообщил он. Проект же «Дипстейт» в своем свежем обновлении карты боевых действий сообщил, что агрессор продвинулся в Архангельск и возле Новоалександровки, это село севернее Очеретино. Сам поселок Очеретино, судя по карте, оккупирован уже на 80%. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 121 атаке армии России на все линии боестолкновения. Накал остается прежним. Вопреки прогнозу Американского института изучения войны, агрессор все же больше всего атакует именно на Авдеевском направлении 39 раз. Ранее аналитики допускали, что Россия возьмет паузу тут, чтобы сосредоточить силы для дальнейшего наступления на Торецк севернее. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, смогут ли ВСУ выбить Россию из Очеретина. Каких целей агрессор рассчитывает достичь на Очеретинском выступе, прежде чем взять паузу в боях, которая, судя по всему, неминуема. И зачем и куда Россия начинает переброску элитных воинских подразделений, об этой переброске сообщил Американский институт изучения войны. С нами сегодня будут военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, главред интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайбер и телеграм. Номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если еще не подписались и не поставили. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Российские атаки были направлены в прошлые сутки на Верхнекаменское и Спорное, и на поселок Новый. Авиаудар был нанесен по Делиев. Западный край Донецка. На Авдеевском участке сохраняется большое количество штурмов. Возле Калинова, Архангельского, Прогресса, Очеретина, Сокола, Соловьева, Новопокровского, Семеновки, Уманского, Яснобродовки, Нетаева и Первомайска. «Дипстейт» фиксирует продвижение РФ в Архангельском, возле Новоалександровки и на юг от Первомайска. На Маринском участке агрессор штурмовал под Георгиевкой, Красногоровкой и Новомихайловкой. Авиаудар. Соловьева, Очеретина, Прогресс, Уманская, Желанная, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. Заметна активизация войск России на Купинском участке. Здесь за сутки они атаковали Петропавловку, Ивановку, Кисливку, Котляривку, Берестово и Стельмаховку. На Лиманском участке отбиты атаки на Греку, Новоегоровку, Невское, Терны и в Серебрянском лесу. Также атакована Белогоровка. Авиаудары нанесены по Купинску и Боровой. На юге Донецкой области силы РФ атаковали Водино и Урожайное. Последним, по данным «Дипстейт», есть продвижение по СИЭМ. Авиаудар также нанесен по урожаю.
Россия продолжает почти каждую ночь атаковать Одессу. Вчера вечером по городу снова летела баллистика. Ракета попала в сортировочное депо компании «Новая почта». Это служба доставки посылок. Там говорят, что уничтожены посылки на 3 миллиона гривен. Также пострадали склады компании «Агромаркет», которая занимается растениями. Никто, к счастью, не погиб. 14 человек получили преимущественно легкие ранения. Одного мужчину госпитализировали. Напомню, что в октябре прошлого года в Харькове под обстрел тоже попало здание «Новой почты». Тогда погибли 7 сотрудников. Российская пропаганда постоянно повторяет, что «Новая почта» — это, мол, военная цель, потому что ее услугами пользуются военные, и якобы на ее складах хранится оружие, что, конечно же, не так. Это, как известно, гражданская компания. Посылки через нее отправляют и военные, и гражданские, просто потому что это самая большая служба доставки в Украине. А под удар кассетными атакамств в месте расположения российских войск на оккупированной части Луганской области вчера попал личный состав. Военные грузовики, вероятнее всего, «Уралы» и как минимум два БТРа. Такие объекты «Донбасс Реалии» рассмотрели на видео с БПЛА украинских военных. Количество личного состава, которое просматривается на кадрах аэроразведки, около 80 человек, то есть достаточно большое сосредоточение сил противника. Удары нанесены между селами Рогово и Кубань Новопсковского района. Всего прилетов в кадре 3, и один из них точно накрывает группу военных и техники Российской Федерации. Автор телеграм-канала об оккупированной Луганщине военный Схидный пишет, что в этом месте месте, цитата, трафик военной техники личного состава вооруженных сил Российской Федерации всегда был очень активный. Почти каждый час наблюдались десятки единиц техники, проходящие в обе стороны. Дальше посмотрим репортаж моих коллег Евгении Китаевой и Анны Кудрявцевой с фронта под Лиманом. Тут работают и артиллерия, и дроны, и авиабомбы Российской Федерации. В принципе, тем же отвечают и украинские защитники. Коллеги поработали с операторами беспилотников и САУ «Паладин». Вы вчера могли видеть в нашем эфире кадры того, как ВСУ возвращает себе позиции под Ямполевкой. Вот, собственно, это делается именно силами артиллерии и аэроразведки.
На даній ділянці дуже важко, тому що багато піхоти пересувається по лісам. Ми її знаходимо в определених містах, де є щелі, і туди намагаємося цю піхоту подавити, щоб вони не йшли к нашим.
От кучка.
Да, їх там кілька.
Троє. Ждуть. П'ють воду. Пей-пей.
Выжидают.
Либо ждут.
Подходящего момента.
Да, либо ждут. Еще часто бывает, что типа артопцы по подготовке. И в этот момент они могут идти проходить. Мы не можем просто там достать там ветки.
Лесные штормы валят. С того момента, как мы приехали, перестали двигаться большими группами, там по 15-20 человек, когда мы только сюда заехали. Вот сейчас передвигаются группами по 3-4 на расстоянии друг от друга, там по метров 15 плюс-минус. Ну, как бы удивительно не было, да, действительно, деревья более-менее целые еще относительно стоят. И, как правило, ну, как-то принимают, действительно, вот так вот становятся рядом с деревом, сливаются с ним, вот, и не всегда можно заметить. Но ловили и таких, да.
Он сейчас стоит и прицеливается.
А, он под деревом, да?
Да, он под деревом, и в данный момент он целится.
Минус-минус пока минус.
Увидел птичку и пытается сбить.
Снаряд кумулятивно-осколочный.
Це по чому працювати?
Це по піхоті і по легкій бронірованій техніці. Ну, ми по піхоті його теж використовуємо, тому що нормальні осколки нормально долітають.
Что-то забирает кто-то.
Забирает. 25-24. Сейчас. Сейчас будет просвет.
Я понял, я вижу разрыв.
Их там трое. Четверо.
В районе разрыва, правильно?
Дальше, братан. Вы должны быть справа.
Я понял.
Справа внизу.
Я смещаю в сторону посадки.
Их там четверо. Один поводырь, трое зайчика. Он их подгоняет. Он к лысым деревьям.
Левым корпусом.
Да я пробую, блядь, ветер.
Вот так, вот так, щей в левым корпусом, щей в левым корпусом. И прямо.
Прямо?
Да, прямо, хочешь ветки.
Нажимай.
Пошел. Ветки, давай.
И... Он хоть взорвался?
А нет, конечно.
Это хорошо. А что там на раз? На рынке выходили еще люди?
Да, и выходят, и заходят, там постоянное движение.
Я понял. Сейчас мы тогда подготовимся и еще
да,
раз.
Да, я тоже напротив.
Все, плюс давай.
Рыбы. Вот рыбы это самое сложное.
Да, давят. Давят сильно. Бывает иногда прям перед самым уже вот подлетом к цели, бывает видео, ну, обрубывается, ну, падает рядом, приходится еще раз делать повторный вылет, чтобы до ураза ты цель.
Порівняно с радянською технікою, конечно, вона набагато краще. По крайней мере, вона зроблена людьми для людей. Ми працювали на 2С3, ми працювали на 2С5 трофейній, і тепер працюємо на цій, на М109. Тут є комп'ютер, в який вбиваються дані, передаються, вбиваються і потім наводиться вже шостиком. Не треба нічого крутити, не треба нічого там. Тобто фізичної роботи мінімум.
У нас в машинах нема бета, ну, боєкомплекту. То, що прилетить ланцет, машина вигорає повністю.
Безпосередньо перед виїздом, ну, як команда «Дубою» лунає, то загружаємо, нам кажуть, яким БК ми будемо стріляти. Ми завантажуємо ТБК і виїжджаємо вже на позицію, вистрілюємо його.
Зранку були каби, ну, верні, до півночі і зранку каби прилітало. Ну, тихо, спокійно. Ми вже звикли. Тут тільки безпілотники дуже докучають. Нам усі волонтери цей дали приборчик, там цукорок називається. Це він попереджає. Раніше ми в сліху.
Там, ну, ми з автоматами і ходимо.
А тепер він нам... вдається збити щось з автоматом?
Звісно. Да. Серйозно, ланцет збив недавно.
Серйозно? Да. Автоматом збили?
Так. Да.
А у вас тут пише прямо, який тип безпілотника летить, так? Да?
Так. Да.
І що, і що зараз в небі?
Це ланцет зала.
І цукорок допомагає? Да. Він помічний?
Більше страшно. Зала, наприклад, наводить цього ланцета. Це зараза така, що коли ти в машині, ти не бачиш його і не слышиш, він тебе на перекаті. На выкате всегда тебя ждет и ищет, и в любой момент может догнать.
Буквально хвилин 5, и они уже десь у нас, або в броні стерчить, або перед броней стерчить.
Ну, десь він в районе километра одна.
Да. Что показывает?
Ланцет зовут.
Ланцет?
Да,
и зала. Кого-то хотят лупануть, но некого.
Российские дроны «Камикадзе» летают прямо над реактором Запорожской атомной электростанции. Доказательство этого получило Главное управление разведки Минобороны Украины. Перехватом с помощью средств радиоэлектронной разведки ГУР получило видео с российского FPV-дрона. Вы его сейчас наблюдаете. На видео маркировка, принадлежащая Минобороны Российской Федерации. Траектория полета дрона проходит через реактор ЗАЭС. Беспилотник движется в сторону Никополя и Марганца, который постоянно обстреливает российской армией всех видов оружия, чаще всего из артиллерии. Я напомню, что Россия постоянно шлет жалобы в МАГАТЭ на то, что якобы Украина обстреливает Запорожскую атомную беспилотниками. Украина утверждает, что найденные на территории ЗАЭС дроны – российская постановка. На самом деле Кремль использует станцию для прикрытия своих ударов по украинским позициям, естественно, рассчитывая, что вооруженные силы Украины не будут отвечать огнем на позиции оккупантов, которые находятся на территории атомной электростанции. Оккупацию и разрушение Авдеевки российские пропагандисты называют освобождением. В своих сюжетах россияне с гордостью показывают, что теперь в городе появились российские флаги и не остается табличек с украинскими надписями. Как сейчас выглядит Авдеевка и как ее преподносят в информационном пространстве российские пропагандисты, расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, давай напомним, какой была Авдеевка, ну и что с ней происходило за вот эти вот 10 лет российско-украинской войны.
Если мы возьмем время до 2014 года, то Авдеевка – это как бы один из крупных промышленных городов Донбасса, соединенный там прямо с автобусным сообщением с Донецком. И кроме того, что это была крупная промышленная агломерация, люди из Донецка приезжали работать на Авдеевский коксохимический завод, и непосредственно авдеевчане ездили в Донецк, многие же еще приезжали отдохнуть на Авдеевский песчаный карьер, более известный как, там, как Авдеевские Мальдивы, и это было, ну, одним из культовых мест. Но с приходом российской армии еще с 2014 года Авдеевка просто превратилась в линию боевого столкновения. Если мы вспомним, там были бои за промзону на окраине Авдеевки, и город стал известен своими крайними девятиэтажками, по которым постоянно прилетала с окраин Донецка. Одна из них там очень известная была девятина с муралом, портретом украинской учительницы, которая, ну, уже, к сожалению, разрушена. И можно сказать, что из промышленного зеленого компактного городка в 2024 году российская армия сделала просто руины, захватив город в феврале 2024 года и объявив о якобы освобождении Авдеевки.
Даша, ну с 14 по 22 город жил, да? Это к тому, что там Украина бомбила Донбасс. Вот Авдеевка находилась на линии соприкосновения. Ну и как Донецк, так и Авдеевка, они оставались относительно целыми. Там, ну, продолжал работать Авдеевский оксохим и продолжало жить население в городе, да? То есть он жил фактически, ну, с натяжками, но мирной жизнью, можно сказать.
Ну, более того, в Авдеевке до 22 года активно там открывались бизнесы, новые заходили, люди открывали свои предприятия, в частности же много переселенцев из Донецка, которые делали, ну, как бы непосредственно, да, сам коксохимический завод, который работал до последнего и являлся убежищем для украинской армии уже в дни осады города. И можно сказать, что даже туризм какой-никакой в городе развивался, опять же таки, благодаря карьеру, но вот за счет чего теперь будут выезжать российские оккупанты, захватив город, пока непонятно.
Даша, ну а чем сейчас живет город? Прошло, ну, в феврале, в конце февраля его российские оккупанты захватили. 2 месяца прошло слишком. Как он выглядит? Какая там информация оттуда поступает? Ну, вот я говорил, да, о том, что хвастаются пропагандисты, что там теперь российские флаги и нет украинских надписей. А что-то еще есть?
Город, ну, по сути, это сейчас сплошные руины, хотя, как любят показывать в российских пропагандистских СМИ, будет там восстановление, планируют запустить коксохим, в городе активно проводятся субботники. Но, однако, даже на тех же кадрах, которые предоставляют сами россияне, мы можем увидеть, что, ну, на самом деле там мало что. О чем можно сейчас говорить, потому что действительно пока только пытаются там разобрать какие-то завалы. Но, тем не менее, во всех своих сюжетах россияне преподносят действительно как некоторое освобождение, как они все дружно бросились помогать жителям города, которые остались в оккупации. Я предлагаю посмотреть, как выглядит эта помощь.
В наш прошлый визит люди особенно просили в Авдеевке газировку. Мы вот их просьбу исполняем, привезли сегодня, закупили. Тут полтонны минеральной воды, напитки, в общем, немного порадовать людей. Но здесь люди могут получить все, начиная от продуктов питания, медикаментов, здесь генераторы есть. То есть те вопросы, которые пока невозможно решить путем процесса восстановления полномасштабного, решаются локально. Помимо этого, в городе сейчас оборудуется прачечная, баня. Одним словом, все для того, чтобы хотя бы какие-то условия для людей, которые находятся в разрушенном городе, создать, все для этого делается.
Вот. Ну и такие сюжеты преподносятся как помощь. Ну, однако же не гнушаются российские пропагандисты преподносить якобы мнение иностранных журналистов о том, что город на самом деле разрушали не российские военные, а это все как бы дело рук украинской армии и НАТО. Я предлагаю посмотреть кусочек из сюжета якобы финского журналиста, который обвиняет во всем НАТО.
И вот мне посчастливилось, к сожалению, как говорится, попасть в Авдеевку и увидеть этот жуткий момент нашей истории, как натовскими снарядами убивали мирное население Донбасса.
Кроме того, очень много в информационном пространстве сюжетов по зверствам украинской армии, так называемых. И что самое интересное, российские пропагандисты используют в своих нарративах, по сути, приписывая украинской армии, те действия, которые совершали россияне на оккупированных территориях. Предлагаю посмотреть, как это выглядит в этих сюжетах.
В 2014 году грабили город настолько, что это был просто ужас. Выносили все. Даже унитазы снимали.
Унитазы снимали.
И отправляли из Очеретина по новой почте на Западную Украину.
Вот, но несмотря на такие заявления, что да, там украинские военные отправляли унитазы на Западную Украину, как пишут, российские военные неоднократно выставляют ролики о том, как мародеры на самом деле они. Предлагаю посмотреть, как это происходит.
Украинскую хотел на память, потому что здесь уже больше названий украинских улиц не будет.
То есть
здесь
теперь это будет молодежное?
Будет молодежно.
Не, была молодежная.
А будет, наверное, какой-нибудь героя, может. Или молодежная, но не молодежная.
Вот, и если мы, в принципе, посмотреть сейчас то, что происходит в авдеевских пабликах, говоришь, ну, что они контролируются российской администрацией, то из всего новостного потока, то новость о самой жизни города, это будет, ну, одна из десяти, все остальное это ненависть и пропаганда то к Украине, то в сторону загнивающей Америки, как они любят там выставлять всякие сюжеты то о наркоманах в Нью-Йорке, то прочие вещи, то каких-нибудь детей из ТикТока рассказывая о том, что вот теперь здесь пришел русский мир, и все будет хорошо. Узнать настоящее настроение города тоже крайне сложно, потому что, ну, из того, что показывается в пропагандистских сюжетах, мы видим только вот одно, что теперь, наконец-то, Авдеевка дождалась русского мира, они теперь будут свободны, не то, что там загнивающие Украине, и как они страдали все эти десятилетия.
Ну, действительно, о какой жизни города можно рассказывать, если города не осталось, и там остались считанные мирные жители в этом городе. Ну и, естественно, возникают вопросы, почему этот город, который стоял 10 лет российско-украинской войны, теперь вдруг стал разрушен, и там никого фактически не осталось. Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин сегодня заявил агентству «Интерфакс Украина», что Россия закрепилась в поселке Очеретино на северо-запад от Авдеевки. Прямая речь. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ. Проект же Deep State сегодня сообщил, что агрессор продвинулся в Архангельском и возле Новоалександровки. Это село севернее Очеретино. Сам этот поселок Очеретино, судя по карте, оккупирован уже на 80%. С нами на связи координатор группы информационное сопротивление, военный обозреватель Константин Машевец. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Константин, реально ли сейчас вооруженным силам Украины выбить россиян из Очеретина? Ну, по словам Волошина, этим сейчас силы обороны и занимаются. Силы и средств достаточно для, ну, того, чтобы рассматривать этот сценарий как реалистичный?
Ну, я не буду комментировать состояние боеспособности украинских подразделений в открытом доступе. Не буду упрощать работу российской разведки. Вот. Но на данный момент очевидно, что нет.
Что дает России взятие Очеретина? Я так понимаю, это самый большой поселок, да, такой опорный пункт для России на этом направлении.
Ну, я бы не сказал, это всего лишь один из этапов создания, скажем так, Южного фаса, будущей операции в отношении Турецкого района обороны ЗСУ в районе Турецка.
Да, вы об этом подробно пишете в вашем Фейсбуке. Вот бытовало мнение о том, что Россия рвется к Покровску, но и вы сообщили, да, что, скорее всего, начинается турецкая операция. Ну и американский институт изучения войны, скорее всего, тоже вас прочитал и высказал такое предположение. Константин, а это по ходу дела, как вы думаете, Россия вот переориентировалась на Турецк или так и было задумано?
Американский институт изучения войны, он так через пару суток, стоит мне что-то написать, они через пару суток этот институт начинают повторять.
Да, мы заметили.
Ну, этот самый. Тут вопрос не в том, скажем так, очевидно это или не очевидно. Вопрос в том, насколько противнику удастся создать предварительные условия для проведения этой операции, потому что очевидно, что кроме южного фаса надо сформировать и северный. Это как раз направление Краматорское, туда на Константиновку, через Часов-Яр и Константиновку. Вот. Ну, естественно, противнику в ходе формирования этих, скажем так, предварительных условий было бы, как это по-русски, доречно, целесообразнее, да, по максимальности выйти ближе к северной и южной окраинам Турецка. Вот. То есть, фактически, перенести главные усилия противнику надо сейчас на внутреннюю сторону своих этих наступающих клиньев. То есть, по направлению на Клещеевку, Андреевка с севера, туда на Белую гору, и вдоль дороги Константиновка и Синовата. По обоим сторонам. Туда ближе это полоса действия 132-й бригады мотострелковой противника. Ну, она, в принципе, сейчас так и действует. Они взяли Керамик, Новоколынове, вот, и там тоже продвигаются.
Мы вот отметили на карте, ну, вот эти вот рубежи, на которые, по вашему мнению, Россия должна выйти для того, чтобы, ну, начать вот эту вот турецкую операцию. Я правильно понимаю, что когда Россия, если она на них выйдет, ну, по крайней мере, на южном и северном фасе...
Не слышал вопрос.
Да, я его задаю сейчас. Вот мы видим, да, Ступочки и Белая гора, и Сухая Балка, Старая Николаевка. Это вот, ну, вы допускаете, что да, было невозможно. Да. Это вот эти вот линии, на которых России нужно дойти на данный момент.
Ступочки, Белая гора, это минимальное. Mm-hmm. Ну, конечно, лучше было бы туда южнее Константиновки прорваться. Вот, ну это чтобы гарантированно. Для того, чтобы было бы удобнее охватывать и окружать, так как они в излюбленной манере российской этой военной школы, военного искусства, оперативного искусства.
Тот же американский институт изучения войны допускал, что вполне возможно на Авдеевское направление будет затишье, потому что России нужно заряточить силы и средства, но мы видим, что как раз наоборот, сегодня больше атак, чем вчера, снова Одесское направление вообще в ходе вот этих боевых действий на вот этом Очеретинском выступе. Как считаете, как там состояние войск России?
Ну, прогнозировать я ничего не возьмусь, как бы, почему? Потому что как бы, я не телепат, не знаю там планов российского командования в этом отношении. Я скорее бы, скажем так, спрогнозировал какую-то паузу между, скажем так, результатами, которые российское командование посчитает достаточными для подготовки и организации операции какой-либо в отношении района обороны ВСУ в районе Терецка. И самими конкретными практическими действиями, то есть там перегруппировкой войск, оперативным развертыванием сил и средств, соответствующих на направлениях. Ну, вот тут, возможно, там какая-то пауза в активных действиях. А так, ну, вряд ли. Противник понимает, он же не дурак, понимает, что если он остановится, ВСУ начнут закрепляться, укреплять рубежи. Позиции, опорники вырастут снова, позиции укрепленные, которые снова придется прогрызать. Вот. Поэтому он стремится проводить активные наступательные действия, ну, без каких-либо там значительных пауз. То есть, чтобы не дать закрепиться ВСУ.
Значение Терецка, как бы вы его характеризовали? Я так понимаю, что это альтернативный сценарий по взятию свободной части Донбасса, да, Терецк, Константиновка,
Бесск, Часовьяра. Ну, никак бы не характеризовал. Это все операции в рамках той цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской области. Ну, очевидно, что там под прицелом и Славянско-Краматорская агломерация, но там проблемы есть у противника с лиманским направлением. Вот, там Сибирский выступ до сих пор существует, не дает там противнику организовать что-то значительное и эффективное. Ну, он такими кусками нарезает Донбасс, где есть возможность... где у него удобное положение для организации проведения наступательных действий, ну, начертания линии боевого столкновения. Поэтому и действует так.
Константин, как вы оцениваете сейчас планы России на Часовьяр? Переигрались планы или Часовьяр тоже вот в планах?
Ну, Часовьяр их интересует, поскольку он у них на пути находится к Константиновке, туда вот в тот район, про который мы с вами только что говорили. Это северный фас турецкого выступа будущего. Uh-huh. Вот. Поскольку они не могут создать этот навес с севера на турецком, минуя как-то какой-либо Часовьяр. Ну, есть возможность обойти с юга, но это опять-таки надо вытеснять ВСУ с рубежа Клещеевка-Андреевка.
Где как раз есть плацдармы сил обороны и проблемы с продвижением оккупантов.
Да, ну, я о чем и говорю, что, как бы, понимаете, там двоякое. Я предполагал, ну, где-то неделю, там полтора назад, я предполагал, что они попытаются сходу, насколько ворваться в Часовьяр. Вот, там через, там есть лесной массив южнее города, там это самое, там канал, это Северский Донец, Донбасс, он там под землей проходит, то есть не надо его форсировать, там это самое. Через лесной массив, там лагеря, вот эти детские отдыха были, там, ну, кто в тех местах бывал, знает, о чем я говорю. Вот. Я думал, что не вдоль дороги, вот это из Константиновки на Бахмут, которая идет в северо-восточном направлении, они попытаются прорваться. Они так и сделали, но сделали с некой оттяжкой там это самое. Но очевидно, потому что у них не получается закончить полностью бои за Ивановское. Из Клещеевки так и не смогли вытеснить передовые подразделения вооруженных сил Украины. То есть очевидно, что продвижение на этом участке у них затруднено. То есть они за дорогой, северной дороги там продвигаются к району Часов-Яра, канал, который называется, там он расположен за каналом, восточная часть города. Там два парашютно-десантных полка противника пытались прозвонить. Потом вели там и отдельно десантно-штурмовую бригаду на этом направлении в действие. Вот. Но я же говорю, 102-й полк мотострелковый противника не может никак завершить бои в районе Ивановского, там, в самом селе и вокруг него.
В чем феномен того, что там россиянам не удается продвигаться, как вы считаете? Мы вот такую картину нарисовали, это, ну, сейчас одна из ключевых точек, да, в реализации планов Российской Федерации, Клещеевка, Ивановская.
Не удается, они там достаточно активно применяют разнообразные силы и средства, там вот эти две группировки войск противника, группа «Центр», которая на Покровском направлении оперирует, это вот южный фас формирует турецкого выступа, и вот это группировка «Юг», ее еще иногда называют группировка «Бахмут». Но это северная часть группировки войск «Юг», которая наступает в направлении на Часов-Яра, Константиновку. Вот они сейчас наиболее активны во всей восточной операционной зоне. Вот. И, насколько я так понимаю, они имеют, скажем так, нелимитированные поставки касаемо боеприпасов, пополнения личного состава, вооружения, военной техники. То есть, так как они наиболее активно и наступают, поэтому российская команда их наиболее активно снабжает.
Ну и снова американские изучения войны, я так понимаю, прочитав вас, сообщил о том, что российские военные могут перебрасывать части 76-й и 7-й воздушно-десантной дивизии из Запорожской области. Вы как раз об этом говорили. Расскажите, пожалуйста, что происходит здесь сейчас, ну или выполняли вот эти вот части, какие боевые задачи, куда их перебрасывают?
Да, они принимали участие в попытках российского командования группы войск «Днепр». Ну, я имею в виду правого фланга этой группировки, которая оперирует на Ореховском, оно же запорожское направление. Восстановить положение на том участке, где продвигались наши войска в ходе наступления своего летом прошлого года, прошлогоднего наступления. Там район Работино, Вербово. Вот, они там пытались восстановить положение, это так называется, по первой позиции главного рубежа обороны. Им удалось, они восстановили первую позицию, но с полосой обеспечения перед ней они там, у них проблемы, Работина так и не взята, от Вербова. Хотя оттеснили наши войска, но далее продвинуться не могут. Там не только 76-я десантно-штурмовая дивизия принимала участие, там и 7-я. Вот. Ну, основу составляют войска 58-й общевойсковой армии противника. Вот. Ну, я так понимаю, что российское командование пришло к выводу, что целесообразнее усилить этими силами и средствами воздушно-десантных войск. Значит, или группу войск «Юг», или группировку войск «Запад». Почему? Потому что подразделения 76-й дивизии перебрасываются в Луганскую область. Я куда именно, не скажу вам.
Вы говорите о том, что достаточно масштабная перегруппировка войск. Еще какие-то перемещения наблюдаете вот по линии фронта у оккупанта или только вот эти вот части?
Состав группировки войск «Север» продолжают прибывать подразделения части состава 44-го армейского корпуса, это Ленинградский военный округ. Вот, там еще есть ряд перегруппировок, так скажем, локального характера. Скажем, в районе Угледарска, Кураховского плацдарма выступа, там противник на южный фланг перебрасывает несколько, скажем так, подразделений из состава 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, которые оперировали раньше там на Донецком направлении. Вот. Ну, то есть, там все в динамике. Там, где противник считает, что стоит усилить и попытаться надавить, да, он и дополнительные силы и средства перебрасывает. Вот. Ну, на этом направлении, кстати, на Покровском, у него резерв там из 3 мотострелковых полков. Это, правда, полки бывших территориальных войск, но тем не менее, по крайней мере, официально статус их мотострелковый полк.
Они еще в бой не вступали, да, вот эти резервисты?
Нет, они, состав резерва меняется, то есть часть идет на фронт, они на основе ротации действуют. Вот, отдельные батальоны, вот, определенный резерв там есть, кстати, вот эта новосформированная 27-я дивизия, за счет чего противник сумел район, в районе Очеретина там продвинуться достаточно серьезно. Вот. Но они же вели дополнительные силы и средства из состава 27-й мотострелковой дивизии, которые сформировали на базе одной из бригад 41-й армии 21-й.
А когда она была сформирована, эта дивизия?
Ну, она формировалась, да, в процессе боев за Авдеевку, угу, после Авдеевки. Вот. Но значительная часть этой дивизии, она формировалась, готовилась, обучалась на территории Российской Федерации. Просто базовым формированием было обозначено 21-я бригада. Ее там выводили фронт на доукомплектование, на восстановление. Вот. Ну, как бы это самое. Весь процесс формирования заключался в механическом наращивании численности путем переброски вот этих частей подразделений из территории Российской Федерации. То же самое они сейчас пытаются отдельные части подразделения 3-го армейского корпуса там восстанавливать их уровень боеспособности. То есть противник это, ну, он занимается резервами. У него, правда, с резервами на отдельных направлениях, ну, скажем так, ситуация не совсем хорошая, но он пытается, занимается подготовкой и доукомплектованием резервного компонента.
Херсонское направление, там 9 атак сегодня утром Генштаб сообщил, обострение явное. Что там происходит, с чем вы его связываете? С освобождением острова Нестрига?
Не было никакого освобождения острова Нестрига, это во-первых. Во-вторых, ну, я писал месяц назад, что с наступлением теплого периода начнутся активные действия в пойме реки Днепр. Это было очевидно, но обе стороны активно готовятся к этому.
Интересно,
вот это, да. Готовились, угу, да, то есть сейчас действуют. Угу. Вот. Ну, естественно, пытаются там определенные участки суши, имеется в виду в первую очередь острова в пойме, контролировать. Почему? Потому что это важно для действий украинским войскам на левом берегу, российским на правом.
Не могу вас не спросить, как у военного обозревателя, США ввели санкции против России за использование химического оружия. Скорее всего, имеется в виду хлорпикрин. Я так понимаю, он регулярно используется там, чуть ли не с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ну, какое значение вы уделяете вот таким вот санкциям, да, таким вот заявлениям? А фосфорные боеприпасы, они же тоже регулярно используются в Украине оккупантами, да, и они тоже запрещены всеми конвенциями. Почему за них не вводят санкции? Как вы, ну, прокомментировали бы это?
Вы задаете вопросы, которые прокомментировать могут те, кто имеет прямое отношение только к ним. Ну, я... Факты фиксировались. Применение и хлорпикрина, и зажигательных смесей в боеприпасах, поражающих элементах. Вот на основе там вот... которые неизбирательного действия. Ну, это всю дорогу так. Сначала шагом масштабного вторжения. Ну, а мотивы и аргументация с точки зрения администрации Белого дома, ну, это тут как бы все понятно, тут не придерешься. Факты были, факты есть. Вопрос в эффективности и в размере этих санкций.
Да, к этому есть действительно вопрос. Ну и почему это только сейчас произошло? Россияне используют как штатное оружие, химическое оружие, да? То есть, ну, они пытаются выбивать вот из окопов вот этими газами.
Это как средство. Вот они при штурме опорных пунктов, укрепленных позиций, рубежей, там, пытаются, так, как говорится, выкуривать, когда передовые подразделения ВСУ управляют упорством в отражении их атак, штурмовых действий. Вот. Они пытаются применять это в комплексе там, для заземления, выкуривания и так далее.
Ну, еще спрошу, может, у вас есть какой-то комментарий касательно уголовного преследования в России за министра обороны Тимура Цаликова, ну и более высокого Рустама, Тимура Иванова, прошу прощения, и более высокого его начальника Рустама Цаликова. Говорят о том, что якобы за коррупцию. Как вы думаете, что там сейчас происходит, что это за чистки, это высочайший уровень военно-политического командования России?
Ну, это, скажем так, не высочайший уровень, это скорее там второй эшелон военно-политического руководства, но, скажем, причины достоверные, то есть, когда мы там официальную, в кавычках, аргументацию слышим, видим, ну, вроде как там это самое, за уровень замминистра обороны, за взятку в 1 000 000 рублей, да, ну, это смешно, наверное, самим следователям Следственного комитета Российской Федерации. Вот. Ну, это очевидно вследствие каких-то там внутренних разборок между всей этой кодлой. Ну, там, ему, там, понимаете, для того, чтобы преследовать, не обязательно там в реальности, чтобы какие-то действия этих людей соответствовали действительности или реальности. Там можно обвинить в чем угодно, от участие в создании биолаборатории на территории Украины до этого самого, до связи с рептилоидами.
Ну, обвиняют от шпионажа, даже есть такие, шпионажи в пользу Украины, есть такая информация их.
И еще раз повторюсь, к содержательной части обвинения так называемых российских правоохранительных органов там, или специальных служб, ну, не стоит... скажем так, прислушиваться и присматриваться. Почему? Потому что их эта содержательная часть формируется от балды.
Трудно с вами поспорить. Константин, спасибо большое вам за ваше время. Военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Присоединяется нам Сергей Гармаш, главред информационного сайта «Остров». Сергей, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Сергей, хочется с вами обсудить саммит мира, который состоится, вот уже сказано, где президент Владимир Зеленский сообщил, что он состоится в Швейцарии 15-16 июня в городе Бюргеншток, вблизи города Люцерн в Швейцарии. Зеленский заявил, что к участию приглашены и ожидаются главы континента и правительств со всех континентов. Прямая речь, саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. Ну, приглашения разосланы, да, еще непонятно, кто примет участие. Россия точно не примет в этом участие, что возмущает некоторых, я так понимаю, стейкхолдеров, да, в мировой политике, как договариваться с Россией, ее не зовя на переговоры. Ну, пояснил это Дмитрий Кулеба, вот эти все страны выработают свою общую позицию, после этого эту позицию уже презентуют, передадут Российской Федерации. Как вам такая стратегия, насколько она эффективна? Ну, и Зеленский говорил, что боится очень Россия вот этого саммита, пытается его сорвать. Как вы думаете, боится ли?
Я думаю, действительно, стратегия, ну, наверное, самая эффективная из всего меню возможных, да, на данный момент, потому что действительно на сегодняшний день у России постоянная, так сказать, переговорная инициатива. Она всегда говорит о том, что она готова к переговорам, а мы говорим, что мы не хотим переговоров с агрессором на тех условиях, которые агрессор нам выставляет. И, соответственно, в глазах всего мира мы как бы вот не хотим договариваться, да. А сейчас меняется полностью парадигма этого процесса. То есть теперь мы на основе единой позиции, сколько там государств будет, ну, скажем, 80, да, там объединились вот к плану Зеленского.
К формуле мира.
Да, к формуле мира. Вот пусть даже может быть меньше, но это несколько десятков государств, как минимум, они выработают свою консолидированную позицию. И с этой позиции уже мы можем действительно говорить о том, что теперь мы готовы к переговорам. Но эти переговоры уже будут не о территориальных уступках, да, как Россия хочет, там, с учетом реальности на земле, как они постоянно говорят. А эти переговоры будут об окончании конфликта на основе международного права, устава ООН, соответственно, об уходе России, ее ответственности. И понятно, что теперь Россия будет отказываться от таких переговоров. Поэтому действительно они для России опасны, они ломают весь ее, так сказать, миротворческий вот этот нарратив, теперь она не будет уже миротворцем, а мы будем выступать миротворцем. И, скажем, вот эта консолидированная позиция, она уравнивает, как бы уравновешивает наши позиции вообще на переговорном процессе, потому что мы сейчас выступаем уже не просто как страна, да, как государство, воюющее с Россией, мы выступаем как олицетворение международного права, потому что любая позиция, которая будет выработана вот в Люцерне, да, она будет базироваться на международном праве. И здесь России будет очень трудно что-то противопоставить этому. Поэтому, да, действительно, я думаю, что Россия борется, и Россия будет делать все, чтобы, ну, сорвать вряд ли она сможет, а хотя бы уменьшить количество участников этого саммита. Я думаю, что вот она будет давить там на Азию, на то, что глобальным югом сейчас называется, да, на Африку, на Латинскую Америку, чтобы они туда не приезжали.
Насколько, с вашей точки зрения, критично для легитимности вот такого вот саммита, да, ну и попыток говорить о том, что это консолидированная позиция, вот, мирового права, присутствие Китая, Индии, ну вот таких вот политических, экономических, демографических тяжеловесов?
Ну, это было бы очень желательно, учитывая, что на Китай и на Индию ориентируются другие, более, скажем, ну, мелкие государства в этом плане. А так, я не думаю, что это будет критично, это будет скорее критично для Индии и Китая, которым, скажем, таким образом продемонстрируют свое неуважение фактически к международному праву. И им тоже это нужно будет как-то объяснять, да, мировому сообществу. Поэтому у них сейчас серьезная дилемма на самом деле. Я думаю, что даже вот не зря Си сейчас выбрал момент для визита в Европу, потому что, я думаю, он прощупывает как бы и варианты выхода из этой ситуации. Поэтому для нас не критично, желательно, очень желательно, потому что, еще раз, на них ориентируются другие государства. Но сказать, что критично, даже если там не будет Китая и Индии, пусть будет там 40 стран из 80 уже поддержавших формулу Зеленского, и то это будет достаточно весомая консолидированная позиция.
Ну, и, насколько я понимаю, это такая Крымская платформа 2, да, то есть по таким лекалам, только гораздо более масштабный саммит и круг вопросов, которые, ну, затрагиваются во время этого саммита, да, чтобы понять, чтобы наша аудитория поняли, ну, вот о чем речь вообще сейчас идет.
Ну, я думаю, наша аудитория, наверное, не вспомнит уже, что такое Крымская платформа на самом деле. И еще раз, Крымская платформа вот как раз, на мой взгляд, по крайней мере, она все-таки имела целью не практичное, практическое освобождение, да, полуострова, а постоянное будирование этой темы, напоминание о том, что Украина от Крыма не отказывается, о том, что, скажем, освобождение Крыма является, ну, фактически нормой международного права, да, и то, что другие государства поддерживают Украину в этом стремлении. Это для нас было с дипломатической точки зрения очень важно. С практической точки зрения, ну, честно говоря, я не вижу, как это можно было применить, вот, по крайней мере, до начала СВО, да. А вот эта конференция, да, этот саммит мира, он как раз имеет с собой практическую основу, то есть он даст нам практические выгоды и с точки зрения наработки, скажем, ну, вот этой консолидированной переговорной позиции, и с точки зрения, ну, фактически ликвидации российского нарратива, как Россия миротворец, а вот Украина не хочет мира. Да, то есть уже гораздо тяжелее будет тем же сторонникам России в американском конгрессе говорить о мире, там, о том, что давайте не будем поддерживать Украину, ну, потому что Украина уже будет не одна, да, у нее уже будет, скажем, за ней будет стоять несколько десятков государств. Другой вопрос, насколько представительна это будет конференция с точки зрения уровня и статуса тех людей, которые туда приедут. Потому что одно дело, сюда приедет Байден, а другое дело, сюда приедет какой-нибудь первый заместитель Блинкина. Да? Вот этого я боюсь, честно говоря. Надеюсь очень, ну, как бы, это я теоретически сейчас сказал, что боюсь, потому что я не вижу предпосылок к тому, чтобы Соединенные Штаты именно вот так понизили уровень. Но тот же Китай может прислать действительно какого-нибудь первого заместителя министра. Хотя это тоже будет, в принципе, хорошо, потому что просто наличие Китая в перечне государств, участвующих в этом саммите, уже будет, ну, можно сказать, дипломатической победой.
Скорее всего, будет проходить этот саммит на фоне достаточно неутешительных новостей с линии фронта в Украине. Это важно, с вашей точки зрения, что Украина будет проводить этот саммит, главенствовать на нем в слабой позиции?
Это усилит позицию Украины как минимум. Потому что вы правильно говорите, у нас слабая позиция сейчас. И не зря именно сейчас вот Лавров, Лукашенко, Путин постоянно говорят о том, что вот давайте возвращаться к Стамбульскому меморандуму, давайте, скажем, вести переговоры. Почему? Потому что у нас сейчас слабая позиция. И они действительно сейчас заинтересованы в начале какого-то переговорного процесса. У них инициатива не только на фронте, но и в дипломатии, в переговорном процессе, потенциальном. Да? Вот этот саммит, он изменит эту позицию. Он, может быть, не изменит ситуацию на фронте, хотя, ну, психологически, мне кажется, все-таки поддержка такого количества государств может повлиять и на ситуацию на фронте тоже, в принципе, на ощущения, по крайней мере, россиян. Ну и наших тоже военных, да, которые чувствуют поддержку. А с другой стороны, он кардинально меняет ситуацию, скажем, вот в дипломатии. Потому что, еще раз, мир показывает солидарность с нами, даже вот с такими слабыми, да. Ну, опять же, на это все накладывается вот сегодняшнее заявление Макрона, да, все-таки о готовности ввести войну, если будет просьба Украины. Ну, я считаю, что вот этот элемент стратегической неопределенности, который создал Макрон, на фоне консолидации, скажем, вот, геополитической вокруг темы Украины, вокруг того, что Россия не может победить в Украине все-таки, да, вот на условиях агрессии, то, что сейчас происходит, он, ну, будет весомым, в принципе, весомо влиять, скажем так, на Кремль, потому что он показывает ему, ну, перспективу, да, вот то, что, ну, выиграть войну ему не дадут.
Спасибо большое вам, Сергей. Сергей Гармаш, главред интернет-издания «Остров», был вместе с нами. Спасибо за то, что нашли время. Малева, ветеранка российско-украинской войны, ее сын Станислав погиб в 2014 году как парамедик во время выполнения боевого задания на Донбассе. Людмила решила отомстить за сына, и поэтому в 2016-м также присоединилась к войску. Свою историю Малева рассказала моей коллеге Роксолане Бычай.
Це мій син Станіславчик. Станіслав Менюк, який віддав своє життя за волю України. Почалася війна, і всі чоловіки моєї родини зразу пішли в військкомат. Мій чоловік воював, він служив в Айдарі. Він був начальником КТП, тому що він уже мав інвалідність. Але Станіслава мало шансів було, щоб його взяли до війська. У нього грижі були спини, але він собі місця не знаходив. Він вивчав тактичну медицину по фільмам і американським, і російським, до речі, бо в них теж тоді досвід був. Все, і він зодзвонився з Сергієм Кавригою і долучився до підрозділу.
А де він служив територіально?
Це була Луганська, Донецька область. Основна його задача була – це тактична медицина. Їхня група загинула 27 липня 2014 року. Наші ангели. Там теж є наші побратими. Треба трошки пройти. Ці хлопчики. Оце стільки синів і дочок було забрано у України російським агресором.
Як вам вдалося пережити втрати?
Тяжко. А мені, мабуть, ще тяжче були за те, що я не могла горювати так, як повинна людина горювати, в якій горі.
Чому?
Тому що вже був якийсь образ дуже сильної жінки, голови правозахисної організації, яка дуже багато допомагає і військовим, і сім'ям уже на той час загибли. Тяжко. В собі.
Як ви вже прийняли рішення так піти у військо? Як це було?
Я багато думала над ним, над цими питаннями, чому саме я прийняла таке рішення. Мені здається, мабуть, може було перше таке, знаєте, почуття і бажання помсти за сина. А потім воно переросло в інше, щоб остановити ворога, щоб могли мої внуки жити в мирі. Мені от завжди здавалося, що я сохраню життя когось молодих. Мені дуже хочеться, щоб більше молодих дівчат, хлопців, українців наших осталося живими. Військо, коли я тільки попала, в січень 2016 року, я собі вирішила, що я хочу бути сапером. Вони сказали, це дуже круто. Але ми тобі зараз кажемо, ти не будеш сапером. Мене поставили за складом військового майна. Це автомобільне і бронетанкове майно. Але потім я попала вже в штурмову роту, слава тобі, Господі. І стала головним сержантом штурмової роти. Але прийшов час, коли командир батальйона мене дуже попросив стати ТВО начальника бронетанкової служби. На цій посаді, до речі, я була 2,5 роки. Хлопці підтримали, бо десь я боялася йти. Це дуже відповідально, і я достатньо так техніку не знала. Я тільки знала ту техніку і озброєння, яке було в моїй роті. Але хлопці кажуть, Мальва, ти зможеш, і ми тебе підтримуємо. І все допомогли мені хлопці, і я вивчила, і БМП-1 у мене були, БРДМ-2, БРДМ-2Л1, це коли дві дверки, Т-64 різних модифікацій, БТРи. Я дуже отримала серйозні травми і контузії, і попала в шпиталь. І там уже було написано, що я непридатна.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, де ви були в цей момент і які рішення приймали для себе?
Ми в машини пішли в військкомат. Нам сказали, ні, ви вже пізніше, ви зрозумієте, ви маєте інвалідності, це друга група. Але нам кортіло долучитися до свого війська. Потім ми вже узнали, що наш батальйон в оточенні, а це ще більше кортило. Іти на допомогу своїм хлопцям і дівчатам. Ми зодзвонили з одним із побратимів. Тоді йшли бої на Житомирській трасі, туди до Житомира. Туди ми не могли вже проїхати. І ми поїхали на Київ до знайомого через Печерське військомат. Ми були призвані в 205-й батальйон територіальної оборони. То ми займалися визволенням Київської області, потім у нас був Северодонецьк, потім Бахмут. Ми коли прийшли, і там співбесіда була з першим нашим командиром, я маю в виду батальйону, то він дивиться, жінка в окулярах, ми ж всі документи, все прозрачно, має інвалідність, куди її, ці добровольці, треба великі, молоді, крепкі хлопці, а тут люди не дуже такі здорові. Це він мені, чому я так кажу, бо він мені казав, що у нього дійсно були такі думки, а потім інші. Я кажу, є у вас бронетехніка, може про бронетехніку і справу мати. Ні. Я кажу, як, що взагалі не одної одиниці бронетехніки? Він каже, ні. Я кажу, автотехніка? Він каже, кілька одиниць. Я кажу, які у вас там крази? Там? Каже, ні. Один бус і легковий автомобіль. Так, це мені вже напряженько стало. Кажу, що у вас взагалі за зброєння є? Він, ну, кулемети. Ну, вже добре. Говорю, артилерія у вас є? Ні. Да, думаю, крута. Це військовий підрозділ. А це був перший мій шок. Другий мій шок був, коли я вже попала в роту на посаду старшого бойового медика. І знайомилися ми з хлопцями, і в моїй роті тільки 3-4 людини, хто мав досвід війни, хто був в АТО чи в ОС. Останні були люди, велика кількість цих хлопців, і дядьок, і дідів, взагалі не служили в армії ніколи. Але це дуже мотивовані люди були. Потім, коли у нас був Бахмут, я була сержант матеріально-технічного забезпечення. Це на мені все озброєння, боєприпаси, доставка, логістика. Це все маю робити я. Коли ти проходиш жах війни, ти взагалі по-іншому розумієш життя. Ти вмієш цінувати кожну хвилинку.
Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.